«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день, Марк.
Продолжаем рассказывать вам о вождях, но, наверное, если слово «вождь» обычно ассоциируется с первым номером в властной иерархии, то правильнее будет использовать слово «правитель», которое мы, собственно, и вынесли в заголовок этого цикла. «Все так плюс правители». В этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые вышли на самую вершину власти, но так и не сделали последнего шага к тому, чтобы занять самый первый пост. Они были где-то около, где-то рядом. Они фигурировали на многочисленных фотографиях с главой государства. Может быть, даже они формально занимали этот пост, но так и оставались вторым, ну, в каких-то случаях, может быть, третьим номером во властной иерархии. Ну, а сейчас у нас наш новый герой. В прошлой серии мы вам рассказывали о Зиновьеве, а теперь у нас его брат-близнец, благодаря советской пропаганде, Лев Каменев. Но и перед тем, как мы начнем, я напомню, что вы эту программу смотрите на канале «Все так плюс». О, Господи, на канале «Ищем выход», программа «Все так плюс», «Властители». И нам очень важны ваши лайки, ваше обсуждение того, что вы здесь слышите. Поэтому ставьте лайки, делитесь выпусками нашей программы и, конечно же, обсуждайте все то, что вы здесь слышите. Тем более, что параллелей достаточно с современностью. Помогайте нам, как это сделать, смотрите в описании программы. И, конечно, по ходу я вам буду напоминать о том, что делать это необходимо. Ну, а сейчас давайте. Лев Борисович Каменев, ну это же, как всегда, псевдоним.
Да, никакой он не Каменев, хоть и Лев Борисович. И действительно, вот вы уже упомянули, что в советской пропаганде, в советских учебниках он упоминался, но непременно в связке с Зиновьевым, конечно же, как враг народа, оппортунист, оппозиционер, вредный просто человек. Ну, он никакой не брат и не близнец Зиновьеву. Это все вот наследие десятилетий вот этого вот сталинского видения. Кто за, а кто против. Ну, давайте тогда по порядку рассказывать, потому что в нашем случае, чем он интересен, что и вовсе не очень даже формально, это же и есть первый глава советского правительства, то есть нового советского государства, Лев Каменев. Ну, в этой особенно запутанной большевистской системе, когда там было много разных органов власти. Ну, так вот, родился он в 1883 году, и с рождения был Розенфельд. Как нетрудно догадаться, родился он в еврейской семье, обеспеченный. Но есть один нюанс. Родился он в Москве, и на его семью не распространялись ограничения, связанные с чертой оседлости, потому что его отец крестился, поэтому мог свободно проживать. Это все опять почему вот периодически приходится делать акцент. Нетрудно найти массу публикаций и целых книг, где будет доказываться конспирологически, какой был заговор против Российской империи, какой был целый вот клан иудеев, коварных, как они все это придумали и затеяли, да и Ленин, конечно же, тоже, никакой не Ленин и не Ульянов, а Бланк. Это все, ну, чушь абсолютная. Эти люди, каким бы ни были по происхождению, были страшно далеки от религии, в синагогу не ходили. Очень бы удивились, если бы им говорили, ну, вы же там все заговорщики какие-то, да, вот вы же там плетете, вот коварные планы у вас какие-то по разрушению империи, ничего подобного. Ну, а в случае с Каменевым еще более это абсурдно, потому что родился он в семье выкрестов, так называемых, а значит, если они были выходцами из какой-то общины, то для своих единоверцев они уж просто вероотступники. Там даже была предусмотрена целая церемония этих вот декоративных похорон человека, который крестился. Ну и тоже еще там дополнительная подробность. У Троцкого мать-то русская была, то есть не галахический еврей, соответственно, не истинный. Ну, простите, что приходится на этом акцентировать внимание, но в публикациях все в порядке конспирологических. Про заговор. Ну так вот, здесь гораздо интереснее другое. Опять-таки, семья-то благополучная. Его отец, Розенфельд, выучился на машиниста, работал машинистом на железной дороге, да, как необычный, не врач, не адвокат, не музыкант. А потом тоже талантливо способный человек смог закончить, получить высшее образование, получить диплом инженера и дальше тоже вот по железнодорожной части так и трудился. Ну и мать у него тоже была образованная, интеллигентная женщина, то есть мальчик из хорошей семьи. Казалось бы, вот точно так же мог бы пойти в инженеры, мог бы заниматься каким-нибудь строительством. Но нет, он детство провел в Грузии, в Тифлисе, в Тбилиси. Да, современный там закончил гимназию, а потом вот в 18 лет решил поступить в университет в Москве, на юридический факультет, какая-то вот магия с этим вот юридическим факультетом. Ну и очень быстро, 1901 год, модная история, увлекся марксизмом. Все у них одинаковые по классике. Все ж несправедливо устроено, и это правда. Особенно в царской России, где вообще не было никаких представительных органов власти, абсолютная деспотия, все в руках одного человека. Ну просто тогда, в начале 20 века, всей этой молодежи было не с чем сравнить. Они же не представляли, до какой степени диктатура может быть при Сталине потом. Или вот как сейчас, в 21 веке, какая может быть диктатура. Тогда они просто видели, что парламента никакого нет, произвол царских чиновников, произвол полиции, ну и вот борьба властей с этим инакомыслием, такая специфическая, ну, в том числе и со студенчеством, когда студентов отдавали чуть что солдаты, разгоняли, отчисляли из университетов, опять-таки, да, все это напоминает, и тем самым просто, по сути, плодили революционеров, особенно когда ты молодой, энергичный, почему-то никто вот, ну, не будем говорить, что никто, но те люди, о которых мы рассказываем, они-то не отшатнулись от марксистского учения после всех притеснений, а становились только все более и более убежденными революционерами. Ну и Лев Каменев, соответственно, тоже. А времена были очень такие специфические, вегетарианские. То есть вот студент какой-нибудь, студент Розенфельд, будущий Каменев, он тогда еще не взял этот псевдоним, попался на том, что ведет непозволительные разговоры, что вот у него какая-то запрещенная литература, так еще и не отрекается. Да? Вот его, например, там арестовали полицейские, пришли с обыском, а он же не говорит, это все недоразумение, вы меня перепутали. Ну что потом, два говорит, я вот за марксизм. И что делать, эта преступная власть? Могли бы сфабриковать какое-нибудь дело, подсунуть ему какой-нибудь белый порошок, или эксперты бы какие-нибудь пришили бы ему дело об экстремизме. Ничего подобного не происходит. Его отправляют, ну, как в ссылку, что ли, да, по месту прописки, что ли, как сейчас бы это называлось, в Тифлис, в общем, к родителям, к родственникам, чтобы в Москве воду не мутил. Вот, собственно, и все наказание. Ну, а на самом деле, вот после первого ареста, после вот первых преследований, это все еще 1902 год, всего-то навсего, ему самому всего там 18-19 лет, вот он и включается уже полноценно в революционную борьбу, не только на словах, но как? Ничего не взрывает, никого не убивает, а начинает готовить забастовки. Вот, казалось бы, в чем же преступление-то? Ну вот, все равно это тоже было по меркам той эпохи, да и сейчас, попробуй забастовку какую-нибудь организовать, на железной дороге еще, да. И вот он, первая его поездка за границу, причем скорее не бегство, а там же, например, подпольная литература печатается за границей, ее надо привозить. Но опять-таки, где еще всем можно собраться на какой-нибудь марксистский съезд? В России-то первый прошел в Минске, а потом все почему-то Лондон, Брюссель, Париж. Ну, понятно, то есть почему, потому что там все безобидно, безопасно, в худшем случае полиция придет и скажет: господа, нам не нравится, что вы здесь собираетесь, не угодно ли вам перебраться? И они перебираются, например, из Лондона в Брюссель, из Брюсселя в Париж, из Парижа в Цюрих. Вот что-то из Швейцарии очень редко кого-то выгоняли. И знакомится Лев Каменев с Лениным в Париже в 1903 году и своей будущей женой. Как вот Париж, да, вот действует на людей. Еще раз напомним, Каменеву 19 лет вот к моменту знакомства с Лениным. Ленину едва за 30, то есть сравнительно молодые, одержимые люди. И здесь мы просто в прошлый раз рассказывали про Зиновьева, который из эмиграции возвращался в Россию периодически, но предпочитал после всех арестов все-таки проводить время в Швейцарии. Как там было спокойнее, и здоровье у него было не очень почему-то на родине. А вот Каменев в этом плане отличался. Он как раз-таки норовил почти все время находиться в России, как это сказать, в полях, да, вот когда реальная работа, да, в подполье, да, вот уже с псевдонимами, с поддельными документами. Ну, вот тогда он и закрепил за собой этот псевдоним Каменев, но, тем не менее, поближе к людям, потому что в последующем его в Москве арестовывали, опять-таки, куда отправляли? В Тифлис снова высылали, он снова из-под надзора полиции сбегал, ну, как условно, там же не в кандалах все они находились, просто без разрешения уезжал снова в Петербург, в Москву, ну, на Кавказе, конечно же, вел свою агитационную работу, причем, опять-таки, это достаточно способный организатор, попробуй там, да, забастовку организует, да еще все согласовано, чтобы было. Еще раз вот напомню, мы уже не раз говорили в прошлом цикле программ, что подтолкнуло, вынудило Николая II принять, по сути, Конституцию, да, объявить о том, что будет собрана Государственная Дума не революция, не вооруженная борьба, а масштабные забастовки. Вот очень важно помнить, когда к нему приходит его дядя Николай Николаевич и говорит, ну все, дальше терпеть невозможно, железные дороги парализованы, Петербург добрался с трудом на корабле, больше никак, надо идти на уступки, а то вообще все встанет. Как это может вот действовать? Ну, а мы сейчас об этом уже и мечтаем.
Нам можно и нужно помогать. Все способы в описании программы смотрите, включая даже самый простой, просто положить деньги на телефон. Если он вам по каким-то причинам не подходит, то ищите другие. Их вполне достаточно для того, чтобы перевести нам 200-500 рублей, которые очень помогут нам в том, чтобы дальше готовить эту программу и продолжать рассказывать вам о тех людях, которые стояли совсем рядом с первым местом, буквально за спиной у вождей, но так и не заняли их место. Помогайте нам, смотрите в описании программы, как это можно сделать, ставьте лайки, делитесь нашими выпусками, и, конечно же, нам очень приятно, что вы это делаете, что мы продолжаем выходить дальше, что вы являетесь соавторами и соучастниками всего, что здесь происходит. Ну и возвращаемся в Тифлис.
Вот в Тифлисе, что еще важно, в его, в общем-то, родном городе, еще раз напомним, он родился в Москве, но все детство провел в Закавказье, в Грузии, в Тбилиси, в Тифлисе, как его тогда называли. И вот примерно в 1904 году он познакомился, в числе прочего, в очередной раз, когда его туда выслали, со Сталином, с Иосифом Джугашвили. Тогда тоже вот молодой, примкнувший к большевикам, экстремист, который, так как плохо говорил по-русски, слабый агитатор, неважно, писал, организатор тоже такой не очень надежный, зато мог пригодиться, если надо организовать бандитское нападение на инкассаторов, отобрать у них деньги, а потом на эти деньги устраивать революцию. Это было большевикам нормально. Ну, в общем, познакомился Каменев со Сталином. Там дальше просто это... Очень противоречиво в воспоминаниях рассказывают люди, очевидцы и свидетели, потому что, понятно, они много раз пересекались и встречались, и даже в ссылке были, что Каменев был невысокого мнения, Сталина притеснял, говорить ему не давал, чуть что затыкал, перебивал, и собеседник Сталин-то не очень интересный. Вот Сталин на него и рассердился. Но почему-то вот других воспоминаний, чтобы кого-то еще Каменев перебивал, грубил, мы не встречаем. Наоборот, мы знаем, что очень грубым, хамоватым человеком был Ленин, который направо и налево раздавал совершенно нелицеприятные эпитеты, обзывался, устраивали над ним товарищеские суды, а Ленин и на этих судах все равно продолжал хамить. А у Каменева в его публикациях нет ничего подобного. Он кого-то обзывал, клеймил, поэтому тут все-таки, наверное, сгустили краски. Ну так вот, еще раз напомню, что Каменев-то предпочитал заниматься партийной работой не в эмиграции, а в России, много ездил, соответственно, по стране. Во время раскола РСДРП он примкнул к большевикам, то есть тут тоже не придерешься, не Троцкий, который долго колебался, кто ему ближе, меньшевики или большевики. И, соответственно, опять периодически то аресты, то ссылки, но все равно он за границу выезжал очень редко и ненадолго, оставаясь преимущественно в России. И вот 1914 год, начало Первой мировой войны и серьезное, ну не то чтобы конфликт, а недопонимание между Каменевым и Лениным, потому что, ну мы знаем, Ленин-то ж просто пораженец сразу говорил, Желаю, чтобы поскорее Россия потерпела поражение в этой вот мировой войне, ну и его знаменитый лозунг «Превратим империалистическую войну в гражданскую». Кровожадный Ленин, который на фронт, конечно же, не пошел, в окопах не сидел, ни разу никакого вот отряда вооруженного не возглавил, и в последующем, в отличие, например, да, от Троцкого. А здесь Каменев против. Зачем же мы желаем поражения родной стране, мало ли как там все обернется, тем более, что вообще-то марксизм, если мы все марксисты, учит немножко по-другому, потому что социалистическая революция должна произойти фактически одновременно, а не в одной отдельно взятой стране. Это потом большевикам пришлось Карла Маркса переписывать. Да и вообще, еще раз напомним, насколько невысокого мнения Карл Маркс был о России, об этой дремучей, отсталой, аграрной стране, и как вот этим всем русским марксистам приходилось подгонять это учение истинное и верное под реалии своей жизни. Ну, в общем, несмотря на то, что Каменев был за победу Российской империи в империалистической войне, в том же 1914 году его арестовали и отправили в ссылку, уже теперь не в теплое Закавказье, а в холодную Сибирь. Руханский край, где, ну, в 1915 году после судов его отправили, где вот он и сидел до самой октябрьской революции, ой, февральской революции 1917 года, и там же в Туруханском крае, судя по всему, снова встречался с Иосифом Сталиным, оба уже с псевдонимами активно жили, Сталин, Каменев, как все вот звучит, не какой-то Зиновьев невнятный. Ну и вот якобы там каждый раз Каменев давал понять, что я-то образованный человек, интеллигентный, а вы, Иосиф, не очень. Но еще раз повторюсь, что я считаю тут несправедливые упреки. Еще важный, наверное, эпизод, можно упомянуть, что в том же 1914 году, когда Каменев выступал против Ленина, открыто причем, и в последующем не раз, Каменев мог высказываться по разным вопросам, что «а у меня свое мнение, а я не согласен, а у нас же среди большевиков демократия, да, партийная дисциплина – это одно, а вот любые обсуждения – это другое, у каждого свое мнение есть». Пока еще Сталин не создал такое политбюро, где что скажет, то и будет принято без всяких обсуждений. Или когда спрашивает людей – а вот что будем делать? Аж никто же не знает правильный вариант ответа, что Сталин надумал, а он над ними, над всеми потешается, и пытаются все эти члены Политбюро угадать, потея, сгорая от страха. Ну так вот, в 1914 году Каменев еще стал главным редактором «Правды», нам это в последующем пригодится. Тут, правда, тоже надо оговориться, так как газету периодически власти закрывали, то как вот большевики ловко выходили из положения? Они просто придумывали другое название. Петроградская правда, рабочая правда, еще какая-нибудь правда или просто рабочая газета. Поэтому реинкарнировали свою редакцию многократно, а беспомощные царские власти не знали, как с этим бороться. Сейчас вот опять, да, смешно звучит, когда заблокировано и закрыто вообще все, невозможно мечтать о какой-либо свободе слова внутри России. И каким было вот либеральным это проклятое империалистическое царское правительство, получается. Ну и здесь вот февраль, соответственно, 17-го года, когда ссылка заканчивается для сотен революционеров, когда они могут срочно возвращаться в Петербург. Мы рассказывали, как некоторые ехали из Сибири, останавливались на каждой станции, но это в основном касалось эсеров и меньшевиков, потому что везде хотели услышать правду, везде хотели узнать, ну так что, как дальше будем жить, и получалось быстро вернуться в Петербург. Но вернулся, соответственно, и Сталин, и Каменев. Даже не то, чтобы вернулись, а приехали, потому что Каменев как раз-таки с Петроградом не очень был связан, там не учился, не жил. Вот находился только сравнительно короткий промежуток времени до революции, когда приезжал туда по своим революционным делам. И вот 17-й год от февральской до октябрьской революции, а потом почти все время в Москве, в которой и родился. Здесь вот забавный эпизод, что еще находясь в ссылке, получая по телеграфу какие-то новости, Каменев успел отправить поздравительную телеграмму Михаилу Романову, когда тот отрекся после некоторых колебаний, ну, отрекся Николай II одновременно из-за своего сына Алексея, все это в прошлом цикле о Романовых мы рассказывали, и Михаил, на которого многие рассчитывали, младший брат Николая II, тоже отрекся от престола, хотя формально как будто бы некоторое время побывал императором. Ну, в апреле возвращается Каменев в Петроград, где кипит жизнь. И здесь вот достаточно быстро начинается партийная карьера уже не в подполье, а, соответственно, публичная, открытая, потому что надо выбирать центральный комитет, все демократично. И он шел в списке под номером 3. Первый – это Ленин, второй – это Зиновьев. И набрал, когда прошло голосование, голосов тоже достаточно много, но оказался на четвертом месте, потому что на третьем был Иосиф Сталин, которого всерьез не особо тогда все они вместе взятые воспринимали. Ну вот члена Центрального комитета партии. И опять вот удивительно, у него собственное мнение, это не какой-то верный соратник Ленина, ну вообще никак. Он не предавал Ленина, никакие интриги тайные не плел. Это Сталин совсем сразу все соглашался. Вот как Ленин решил, так я вот сразу и проголосую. А у Каменева собственное мнение, потому что, например, он категорически против ленинского лозунга «Долой войну». Он так и говорил. Это бессодержательный лозунг, ведь немецкая армия не разваливается, не рушится. Если сейчас мы будем призывать солдат бросить фронт и разойтись по домам, просто немцы захватят все. Безнаказанно, легко и беззаботно. И что мы тогда будем делать? Окажемся вот просто колонией кайзеровской империалистической Германии. Поэтому надо искать какие-то другие пути, какие-то компромиссы, подрывать, соответственно, идеологическую мощь, в том числе и Германии, с помощью наших друзей-марксистов там, в Берлине. Как Ленин на него не злился, ничего не поделать. Ну, ладно, с войной. Да, там фронт все равно сам по себе рушился и без большевиков. Но вот то, что потом припоминали, и вот в учебниках уже было написано, и в фильмах этих пропагандистских, и как раз-таки мы в прошлой программе рассказывали, да, откуда взялось словосочетание «политическая проститутка», это в уста вложили Ленину в фильме «Ленин в октябре», но фильм-то 38-го года, и говорил он-то про Каменева и Зиновьева, которые накануне вооруженного восстания Октябрьской революции публикуют в меньшевистской газете свое несогласие с этим решением, потому что зачем вооруженным путем? Мы же должны быть легитимными, мы же должны прийти к власти с помощью выборов, и у нас неплохая позиция, где-то у нас даже большинство. Тут Каменев был удивительный реалист, он говорил, ну вот будет учредительное собрание, ведь да, там соберутся все левые, как бы мы там не перепирались с меньшевиками или эсерами, но мы же все марксисты, мы же все за народ. И у нас, скорее всего, в учредительном собрании, если мы будем правильно вести предвыборную агитацию, наверное, будет треть. Это достаточно много. А потом, когда вот эти же меньшевики и эсеры не справятся с управлением, потом мы, соответственно, опять-таки с помощью агитации, новых выборов сможем заполучить большинство, и тогда вот уже мы, большевики, в большинстве возьмем вот реальную власть. Совершенно вот открыто говорил реалист Каменев. К ужасу Ленина, которому не терпелось, но про Ленина Каменев так и говорил, что Ленин настолько не терпится, настолько он властолюбивый, поскорее вот шагнуть в социализм, что на аэроплане готов туда перелететь, а это неправильно. Мы же сколько лет вообще готовились, зачем вот сейчас форсировать эти все события? А потом, тяжело вздохнув, когда прошел Октябрьский переворот, Ленин не отрекся ни от Каменева, ни от Зиновьева, наоборот, рекомендовал их на высшие посты, а Каменев, тяжело вздохнув, говорил в частных разговорах, конечно, неправильно все это было, с вооруженным восстанием тоже неправильно, но что ж поделать? Раз уж мы эту кашу заварили, надо как-то расхлебывать, надо вот теперь в этой ненормальной атмосфере, ну, как-то строить свое социалистическое государство. И здесь-то вот как раз после Октябрьской уже революции Каменев и стал первым главой нового государства советского, потому что его избрали председателем Центрального исполнительного комитета Всероссийского, в ЦИК. Ну, этот орган уже существовал до Октябрьской революции, возглавлял его до этого меньшевик Чхеидзе, но вот когда это уже временное правительство, соответственно, свергнуто, новое государство, большевики провозглашают новую власть, и Лев Каменев по всем признаком и есть глава этого нового государства. Мало ли кто какие партии возглавляет. Это, опять-таки, у большевиков все было запутано, потому что есть же реальные руководители государства. А в нормальном государстве лидеры партии чередуются, меняются в зависимости от выборов, распределяют между собой министерские портфели. Но вовсе не так, что то глава единственной партии – это только диктатура. У нацистов, у фашистов в Италии, ну потом уже у коммунистов более открыто. На том этапе нет, вот исполнительный комитет, Лев Каменев выбирается там председателем, соответственно, он и есть глава нового государства, которое большевики провозглашают. Здесь вот еще тоже я забыл упомянуть важный эпизод, надо отдать должное Каменеву, летом 17 года, когда Ленин и Зиновьев скрывались в шалаше, где в это время был Каменев. После июльского восстания, которое большевики спровоцировали, Ленину, конечно, надо скрываться, а Каменев скрываться не собирался. К ним тоже мог бы примкнуть третьим. Да, в шалаше, он говорит, нет, я ни в чем не виноват. Я настаиваю, чтобы был открытый суд, чтобы вот по суду доказали в Петрограде, что я готовил какой-то вооруженный мятеж или совершал какие-то преступления, а я, хоть и не доучившийся юрист, но ничего, я готов там сам себя защищать, никого не боюсь. Какой был решительный человек и какие были суды? Что можно было смело рассчитывать, что в суде-то все обвинения как раз-таки и развалятся. Ну так вот, новое советское правительство, большевики формируют народные комиссариаты, ну министерства, да, по сути, распределяют портфели, а главный из них как будто бы Каменев. Другое дело, что опять-таки надо Каменеву отдать должное, он же пробыл на этом посту всего 9 дней, а покинул пост председателя в ЦИК не потому, что его уволили или попросили, а сам добровольно ушел в отставку из-за несогласия со своими большевистскими соратниками, что мы же власть, получается, узурпируем. Мы же обещали, что будет коалиционное правительство. На этом настаивают вообще-то и прогрессивные рабочие, которые отдавали свои голоса за эсеров или за меньшевиков. Поэтому мы рассказывали в прошлый раз, там мощный профсоюз железнодорожников, ВИКЖЕЛЬ, который грозит парализовать движение, если правительство не будет левым, как они его называли. И удивительным образом и Лев Каменев тоже на этом настаивает. Для чего ж мы тогда революцию делали? Сейчас еще очередное собрание у нас на носу. Я вот не согласен с узурпацией власти, с формированием какой-то новой диктатуры, поэтому я кидаю пост председателя ЦИК из-за несогласия с тем, что мы все тут большевики, хотя бы левых эсеров мы могли бы взять. На самом деле все это сработало. В итоге привлекли в правительство на некоторое время, и лицемерно, конечно же, большевики левых, преимущественно эсеров, а как мы знаем, потом эсер это уже в 20-е годы, это слово не просто ругательное, это приговор. Если ты до революции открыто был меньшевиком или эсером, ну, все, все тебе припомнят, соответственно. А тогда, в 17-м году, в конце 17-го, все это казалось не опасным, а Лев Троцкий оказался не таким уж властолюбивым, не вцепился насмерть в этот вот свой пост, а легко мог уйти в отставку, и вообще легко готов был заняться любой полезной организационной работой. И если уж Каменев. Надо...
У вас там прозвучало Троцкий, Каменев, да.
Это Каменев, Лев Каменев, извините, Лев Давидович Троцкий и Лев Борисович Каменев, да. Лев Каменев готов был заниматься любой организационной работой. Здесь надо вот, например, вести переговоры с Германией. Он в первой делегации, которая ничего не добилась, ничего не достигла, ездил. Зачарованный вернулся, не получилось как-то по-хорошему с немцами договориться. И вот такой тоже удивительный фортель. Надо же как-то большевикам поскорее достичь признания международного. Их никто не признает. Это какие-то заговорщики, бунтовщики, мятежники. Власть захватили, секта этих большевиков. И очень уверенно Лев Каменев отправляется в Париж в роли нового посла нового государства. Вот, мол, я какой, принимайте меня в Париже, ну, это еще идет Первая мировая война, то и в Париже никто его на самом деле не принимает. Правда, и не арестовывают, а ваше правительство большевистское в Антанте никому не интересно, и просто отправляют его обратно. Он возвращается, и его арестовывают на Аландских островах в Балтийском море новые финские власти. Все опять-таки могло бы пойти по-другому, но в итоге очень...
Максим, подождите, а давайте вот здесь вот мы подвесим интригу и сделаем перерыв буквально на 1.5-2 минуты. Я напомню, что эта программа «Все так плюс». Властители на Аландских островах оставляем нашего сегодняшнего героя Льва Каменева. Я Марк Нуждин, здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Ждите нас обратно через пару минут.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
И еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс», цикл «Властители», в котором мы рассказываем о людях, которые, может быть, даже иногда формально возглавляли государство, но так и не заняли самого первого места, а всю полноту власти в своих руках так и не сосредоточили. Но в учебники истории, безусловно, вошли, правда, как наш сегодняшний герой Лев Каменев, вошли с отрицательными разного рода приставками, с обзывательствами, с ругательствами, но, тем не менее, без Каменева и Зиновьева никакой учебник советской истории не писался. Ну, разве что для каких-то совсем уж там.
Хотя, краткий, наверное, курс ВКПБ. Вот наш главный учебник, по которому, по сути,
вот я не
до
помню,
сих
они
пор
упоминались там
или нет? Он упоминался, конечно же, как предатель и негодяй. Ну, вместе, в связке все время там с Зиновьевым, что тоже немножко странно было. Это вот скорее наследие именно краткого, ну, сталинского видения всей истории, которая подогнана была под его идеологемы. Ну так вот, Лев Каменев, возвращавшийся из Франции, он потом снова возвращался на дипломатическую работу, но вот в первый раз все закончилось неудачно, и в итоге финны его просто тоже обменяли на других финнов, которые были задержаны уже большевиками, быстро договорились, возвращается в Советскую Россию в 18 году Лев Каменев, и очень быстро, ну правительство уже, соответственно, в Москве, и он становится председателем Моссовета. То есть первым человеком в Москве, в новой столице, ну как новая когда-то была, теперь большевики снова Москву сделали столицей своей уже Советской империи, и на многие годы Лев Каменев становится первым человеком в этом вот самом главном советском городе. Здесь тоже вот, ну сразу, соответственно, напрашивается аналогии, ведь мы рассказывали в прошлой программе, что Зиновьев стал первым человеком в Петрограде, в последующем в Ленинграде, и сколотил не просто клан, да, верных сторонников, а подчинил себе и многие органы власти, которые формально ему не должны были подчиняться. Но даже чекисты ОГПУ все равно следовали его воле. Зиновьев расставлял на берегах Невы, в городе на берегах Невы, на всякие важные посты своих людей в буквальном смысле, в том числе и родственников, братьев жен, например, своих. Казалось бы, что-то подобное должен был бы делать и Каменев. И ничего подобного не произошло. Никакого клана не создал, никуда никаких родственников не посадил, никаких надежных людей нигде не расставлял, а наоборот старался подбирать наиболее толковых, наиболее способных, все для пользы дела. Я не буквально хочу оправдывать Каменева, потому что не такой уж он белый и пушистый, все равно архитектор этого самого преступного по своей сути большевистского режима, но вот с какими-то интеллигентскими еще по-своему штучками. Например, это был уникальный большевик, к нему действительно можно было приходить на поклон, если арестован какой-нибудь очередной интеллигент, профессор, ученый, поэт. Ну, как с челобитной, по сути, приходится приходить, что это недоразумение, это случайность, да, может быть, он там бывший царский офицер, но честный человек, его оговорили. И Лев Каменев практически всегда своей властью мог вступиться, мог освободить кого-то из заключения, вообще не оправдывал вот этот красный террор, опять как Зиновьев, когда мы говорили, что он потом в Петрограде-то нормально развернулся, был одним из инициаторов вот этих печально известных философских пароходов вместе с Троцким. Кстати, Каменеву все это было чуждо. Он вообще, как про него и говорили, был такой классический социал-демократ. По внешнему виду и по образу жизни, он, если бы было какое-нибудь правительство социалистов, какой-нибудь Скандинавии, мог бы стать каким-нибудь известным министром, а может быть и премьер-министром. Это вот советской России. Вот этот режим он сам выстраивал, и сам же стал в итоге его жертвой. Единственное, что надо отдать ему должное, он не участвовал очень долго вот в этих интригах, никого не подсиживал, был достаточно искренний и порядочный человек, и, как мы уже упомянули, еще и в отставку мог уйти, если был не согласен. Но пока что вот начало 20-х годов, ну, надо про Гражданскую войну, может быть, упомянуть, потому что это как раз-таки при Сталине. Ему что еще ставили в вину? Что вот он, это он, Лев Каменев, виноват в том, что рухнул Южный фронт. И вот армия Деникина вот чуть не захватила Москву, все, Каменев виноват. При этом еще там был еще один из бывших генералов, командующий фронтом по фамилии Каменев. Не какой-то не псевдоним, еще там свои запутки наступали, присутствовали, да. Но тут это все опять в целом вряд ли справедливо. Ну, понятно, что Каменев вообще специально не мог этого делать, а скорее в этом хаосе, что он прозевал восстание Григорьева. Он вот не предупредил, что Махно держит нейтралитет. Но там очень сложно было. Это короткие промежутки времени. И еще раз повторимся, уж точно никакого злодейства не было. Это все в сталинские времена можно было рассказывать, как он коварно и назло, да еще и до революции. Вот мечтал эту самую революцию большевистскую погубить. Нет, конечно. Но, в общем, вернулся вот из неудачных этих командировок на юг России Каменев, и дальше вот в Моссовете только находился, заседал, там правительство, и этот человек вот с Зиновьевым достаточно долго делил пост условный, да, в большевистской иерархии номер два или номер три. Ну и получается вот в чем, опять-таки, виноват, вот где его эта близорукость, где же его мудрость, прозорливость, это же он, Каменев, и придумал выдвинуть, чуть не сказал Льва Троцкого, Иосифа Сталина на пост генерального секретаря. И в очередной раз напомню, это была техническая должность, типа генерал-квартирмейстера, когда собирают со всей страны представители большевиков, их где-то надо селить, где-то размещать, кто еще будет этой скучнючей рутиной заниматься, пусть вот Сталин и занимается. Но Каменеву и Зиновьеву все это было еще очень важно в 22-м году для борьбы с Львом Троцким, который был командующим Красной армией и военно-морским флотом, нарком военмор. Очень большевики опасались, что после, ну, они себя сравнивали с якобинцами, да, что потом наступит термидор, переворот, бонапартизм и какой-то вот руководитель армии всю эту диктатуру возглавит. Ну и кто это будет, если не Троцкий, соответственно. Ну и вот начали Каменев, Зиновьев и Сталин после 22-го года свою борьбу с Троцким. Тем более Ленин болеет, а пока что ничего не предвещает никакой опасности, потому что член Политбюро Каменев во время болезни Ленина и во время отсутствия Зиновьева, который почти все время в Петрограде, он и является на заседаниях Политбюро человеком номер один, он председательствует. Это опять-таки по всем вот таким формальным признакам и есть главный человек в советском государстве, который постепенно начинают еще и признавать все остальные страны и государства. Другое дело, что, опять-таки, Каменев же имеет свое мнение по разным вопросам, с Лениным во многом был не согласен, но одновременно он занимает, вот большевики многие посты занимали, это еще запутанная иерархия, он, например, заместитель председателя Совета народных комиссаров, так же, как и Зиновьев, да еще и заместитель председателя Совета труда и обороны. Пойми, да, какой из этих органов главный. Сталин же тоже на каком-то этапе возглавлял Совет труда и обороны. А тут вот Ленин пока болеет, он председатель, например, совнаркома, ну, значит, Каменев его замещает. Ну, там Зиновьев, мы рассказывали, периодически его замещал. Ну, или Каменев, а вовсе никакой не Сталин. А когда Ленин умер, то председателем Совета труда и обороны как раз Каменев и стал. А это же тоже как будто бы высшая такая государственная формальная должность. Еще раз напомним, очень запутано в этой системе большевистских многочисленных комитетов, отчего и Ленин в обморок падал, когда с ужасом увидел, с какой бешеной скоростью разрастается бюрократия. Ему-то казалось, что хватит там порядка 15 комиссий по всем вопросам, а их там больше 150, большевики начинают бороться. Ну, мы все это знаем по произведению Маяковского. Вот бы провести такое заседание, чтобы покончить со всеми заседаниями решает без конца, решить ничего невозможно, а в магазинах от этого хлеб не прибавляется, пока НЭП не разрешили новую экономическую политику. Ну, в общем, в триумвирате Зиновьев, Каменев, Сталин победу одержал триумвират. Троцкого они подсидели, извели после смерти Ленина, после 24-го года. Задвинули его, ну, отодвинули, получается, от Красной армии. Ну, и потом мы рассказывали, собственно, с Троцкого и начали. Отодвинули от всех постов, потом ссылки. Но Троцкому, получается, больше всех повезло, в всяком случае, до 40-го года, до ледоруба, потому что он оказался в эмиграции, и каяться ему ни перед кем не пришлось, и мог клеймить Сталина открыто в печати, придумывать собственные более правильные комментарные интернационалы. Каменева так не сложилось, потому что с 25-го года он становится главой, по сути, вот внутри большевистской оппозиции. Тут же большевики запретили практически, ну, к 25-му году уж точно запретили все другие партии, у них была монополия на власть, и если в предыдущей жизни не согласны, да, там с политикой большевиков мог примкнуть к другой партии, другой партии теперь нет, а внутри есть какие-то дискуссии, и что это вот, оппозиция или оппортунизм, раскол партии или вот попытка найти какое-нибудь правильное решение в обсуждении. Да, но Лев Каменев тут достаточно был откровенным оппозиционером, и в 25-м году такой вот тоже недальновидный человек, а по-своему честно, искренне, потому что на съезде выступает он на 14-м съезде в 25-м году и говорит, а что это вот у нас товарищ Сталин, он что, вот буквально сам в себе воплощает объединенный штаб большевизма? Нет, ничего подобного, нам вот этот вождизм чушь, там не нужен вождь. У нас должны быть коллегиальные решения с помощью голосования, а то, что некоторые тут продвигают Сталина как единого и единственно возможного вождя, вот я, например, с этим совершенно не согласен. И проиграл Лев Каменев, потому что выдвинутый им на должность генерального секретаря Сталин так уже заботился об участниках съездов, а если на съезде ненадежно, то на каком-нибудь пленуме, чтобы вот верные люди правильно проголосовали. Люди, которых Сталин размещает в гостиницах, заботится об их спецпайках, выделяет кому-нибудь автомобиль или какие-нибудь еще там ресурсы и средства. Ну и дальше вот в 25-м году впервые, это причем оказалось еще такие пустяки, но Каменева исключили из политбюро, он остался, такая тоже специфическая вот вся эта иерархия, кандидат в члены политбюро, он уже был в политбюро, а теперь вот его понизили до должности кандидата. Ну, казалось бы, ничего страшного, а нет, не досмотрел, потому что Сталин начинает свое постепенное наступление, и уже в 26-м году уволен Каменев и с поста председателя Совета труда и обороны, и покинул он свои посты в Совнаркоме. Назначили его, правда, наркомом по торговле, но это уже такая несерьезная должность. И отодвинут от председателя Моссовета, главного города в стране. Правда, еще раз повторимся, Каменев-то не создал себе вот надежный клан. Если бы он был бы таким же, как Зиновьев, и они бы реально объединились, а не только на словах, может быть, с помощью своих сторонников они могли бы на каком-нибудь очередном съезде партии с помощью правильно организованного большинства и Сталина отодвинуть. Тут вот Каменев подкачал, назначал людей по заслугам, по талантам, а не по личной преданности. И тут вот Сталин решает уже от него избавиться. Это же очень авторитетный Каменев большевик, причем совершенно не скандальный. Он еще и образ жизни такой сравнительно скромный, аскетичный ведет, в отличие от Зиновьева, который любит в белом, среди балерин, дорогие рестораны, дорогая машина открытая, в которой он как вот царем Петрограда везде разъезжает или приезжает в Москву, тоже вот со свитой. А Каменев ничем не отличается, это многим большевикам нравится. Поэтому что можно придумать, чтобы его с глаз долой и чтобы он не маячил? Вернуть его на дипломатическое поприще, отправить его куда-нибудь послом. И Каменева отправляют послом в фашистскую Италию, потому что к тому времени уже Муссолини захватил власть в Италии, фашистская диктатура. Но у нас сейчас слово «фашист» ругательное, а тогда еще и Гитлер был не очень-то известным персонажем, и Гитлер – это нацизм. Гитлер бы очень обижался, если бы его фашистом называли. А вот человек Каменев, Розенфельд, едет в Италию, ну, иногда можно встретить утверждение, что Сталин таким образом хотел еще дополнительно унизить, чтобы не в Париж, не в Лондон, а вот именно фашистское государство. Но у Муссолини было достаточно, несмотря на диктатуру, несмотря на то, что практически монопольная теперь была власть у фашистской партии, но не было репрессий масштабных. Смертная казнь была редчайшим исключением долгие годы. И вот фашист Муссолини считал, что да, мы вот итальянцы должны, мы социалисты, он же тоже социализм строил, Муссолини, но социализм для граждан Италии, не отличая граждан Италии, кто из них истинный итальянец, кто еврей по происхождению, все это достаточно долго продолжалось, пока немцы вот буквально не оккупировали Италию уже там только в 43-м году, ну и тоже включили программу свою жуткую Холокоста, а до того времени вот строится социализм, строится справедливость. Ну, Каменев там просто тоже надолго не задержался. В 27-м году его уже отозвали в Москву. Причем для чего? Для того, чтобы вот публично, ну, там уже Сталин контролировал практически все, чтобы теперь его уже вывести и из состава президиума Центрального исполнительного комитета, где Каменев оставался, вывести его из... То есть это и исполнительный комитет, а еще центральный комитет ВКПБ, запутанные, да, все эти иерархические структуры большевистские, потом исключить Зиновьева из общества старых большевиков, да и вообще из партии, из ВКПБ тоже исключить, припоминая ему все его прошлые грехи, оппозицию, желание расколоть партию, ну и предательство 17-го года, но это ему в любом учебнике и в советском без конца припоминали, и тем более, что и Ленин был очень зол и требовал исключить их тогда из партии и не упоминать, правда, при этом, что Зиновьев и Каменев страшно Ленина разозлили, а потом он, по сути, лично одного назначил главой бывшей столицы Петрограда, а другого главой новой столицы Москвы. И как-то это у Ленина все совмещалось. Ну и здесь вот все, все идет прахом, все рушится, но вот Сталин, он же по-своему тоже людоед. Ему же надо не просто всех их было уволить, отодвинуть от власти, а еще добиться вот какого-то покаяния, унижения. Следует ссылка, поначалу очень такая мягкая, Калугу, Каменева и Зиновьева за все их провинности, чтобы вот они оттуда и начали писать свои покаянные письма. И Сталин милостиво разрешает в 28-м году восстановить ВКПБ, даже назначить на какой-нибудь пост. Вот товарищ же раскаялся, признал свои ошибки, ведь хотели расколоть партию, ведь выступали против Ленина, но они попросили прощения, поэтому можно им что-нибудь разрешить и назначить на какой-нибудь ничего не значащий пост. Ну, для карьериста, может, приятный, а для Каменева по-своему унизительный начальник научно-технического управления. Или вот глава концессионного комитета. То есть ты уже не влияешь на решение государственного уровня, но вроде как вот в такой номенклатурной обойме. Причем только для того, чтобы в 1938 году снова припомнить, ну, понятно, что Каменев уже с трибуны не выступает, уже ни на что не влияет. Но вот опять его припомнить на каком-нибудь съезде, сказать, что не до конца он покаявшийся-то, снова его, чтобы исключить из ВКПБ, но на этот раз там повод-то был. За недоносительство, потому что якобы вот очередные контрреволюционеры, которые загадочным образом называются в истории как союз марксистов-ленинцев. Как же люди марксисты-ленинцы могут быть оппозиционерами? Конечно, это все такая сталинская мифология, вот это заговорщики. Конечно, было много людей, недовольных Сталином. Весь этот вождизм им страшно не нравился. Но это были просто вот пустые разговоры, по большому счету. Они же не создали подпольную ячейку какую-нибудь или подпольную партию. У них не было никаких партбилетов, у них программы даже никакой не было. Это были просто пустые разговоры, что надо что-то делать, а то Сталин устраивает настоящую диктатуру. В том числе эти разговоры дошли и до Каменева, а он не донес в ОГПУ, в НКВД. Значит, за недоносительство. Значит, вот проявил, получается, он партийную близорукость, не рассказал про предателей со смешным названием марксисты-ленинцы. Ну и, соответственно, все снова надо исключать, и теперь уже ссылка не в Калугу, а в Минусинск. Причем опять-таки вот это людоедство Сталина для чего? Для того, чтобы вызвать на каком-то этапе, ну это уже 933 год, опять к Каменева в Москву, разрешить ему поставить в партии, разрешить ему выступить на съезде на 17-м. Для чего? Для того, чтобы тот каялся и каялся. Чтобы тот вот признал все свои ошибки, чтобы предал анафеме всех, кто пытался большевистскую партию расколоть. А потом следует убийство Кирова в 1934 году. Ну и тут уже Сталину все это надоело. Теперь-то уже понятно, все это спланировано, все вот эта вот сеть контрреволюции. Тут вот троцкистско-зиновьевский и каменевский блок из этих контрреволюционеров. Ну тут уж окончательное решающее исключение из ВКПБ и арест. Потому что дела уже фабрикуются, теперь же Сталину нужны не формальные покаяния, а процессы. И вот мы рассказывали в прошлый раз так называемый первый московский процесс, где и Каменев, и Зиновьев, и другие люди, и все должны каяться, а это еще и открыто, а это еще и журналисты, иностранные журналисты, чтобы вот они пришли и увидели, как люди приходят и сами себя, по сути-то, оговаривают, конечно же, но признаются в разных немыслимых преступлениях, просят об одном только, о пощаде. Но тут уже Сталину все это было неинтересно. Потом ему и процессы эти открытые очень разочаровали. Будем вот про Бухарина рассказывать, там отдельно яркие эпизоды. А вдруг кто-нибудь потом откажется от своих слов. А потом они же выглядят распокаявшимся, за что их наказывать, жалко, сочувствие вызывают. Это все неправильно. Лучше потом просто в газете публиковать, что он вражина, преступник, враг народа и всех этих вот предателей и собак, чтобы собрать на митинг рабочих, и они говорили расстрелять. А публиковать ничего открыто уже и не надо. Революционная тройка сама решит. Но вот чуть-чуть не дожил Каменев и Зиновьев до вот этого уже реального, масштабного, большого террора, потому что в 1936 году их обоих по решению суда расстреляли. И вот мы в прошлый раз упоминали, как свидетельствовали очевидцы, когда вот уже все было ясно, их обманули, Зиновьеву, наверное, обещали, что простят, помилуют, может, вышлют за границу. Он во всем признался, а его все равно ведут расстреливать. Он плачет, пытается целовать сапоги конвоиров, а Каменев держится достойно, еще и на Зиновьева говорит: Григорий, возьмите себя в руки. Ну вот, хотя бы смерть, судя по всему, принял достойно. И здесь, ну, коротко про месть. В первую очередь, Сталина, которая распространялась на всех. Мы рассказывали, что если дотянулась рука Сталина до каких-нибудь родственников Троцкого, всех расстрелять. Ну, понятно, что Каменеву и Зиновьеву примерно то же самое. Две жены было у Каменева, и первая из них нам отдельно интересна, потому что это была Ольга Бранштейн, родная сестра Троцкого. Рождены были в этом браке у Каменева два сына, и это племянники Троцкого. Ну, понятное дело, что для Сталина это просто сразу же преступники. Сыновья Каменева, племянники Троцкого, неважно, что это молодые люди, один из них летчик, потому что все, попали в руки НКВД, любое сфабрикованное дело. Конечно же, расстрел. Обе жены Каменева были расстреляны, его внуки, соответственно, прошли через унижение, ну, в детский дом там отдали детей, но остались чудом живы. И до сих пор вот его потомки от одного из старших сыновей живут в Америке, а от третьего сына, родившегося во втором браке, через вот внуков, чудом выживших, которым тоже досталось в сталинскую эпоху по полной, в Новосибирске. Ну, можно считать это вот по-своему.
А теперь давайте посмотрим на фотографии нашего сегодняшнего героя. Ну и там получается, что в кадре мелькают и герои прошлых программ. Я напомню, что весь наш цикл «Все так плюс властители» существует благодаря вашей поддержке. Не забывайте, пожалуйста, нам помогать. Смотрите в описании программы, как это сделать. Нам нужна ваша помощь. Донаты в 200-500 рублей помогают нам работать, поддерживать монтаж, выкладку и так далее, и так далее, и так далее, чтобы вы могли видеть героев, тех, кто был рядом с вождями, но на втором плане. Ну, а сейчас давайте посмотрим наши.
Ну, это фотографии, да, известные, но в нашем случае любопытные. Вот Ленин, вот непререкаемый авторитет. Вождь большевизма, самый человечный человек, глыба. А кто рядом с ним, и все они втроем мило беседуют. Предатель Троцкий и предатель Каменев. Что же это вот Ленин не разглядел? Ну, понятное дело, что в сталинские времена в лучшем случае надо было замарать на этой фотографии неправильные лица, скадрировать ее как-нибудь, оставить там одного Ленина или вообще сжечь эту карточку на всякий случай, пока тебя самого не разоблачили. Поэтому надежнее было, казалось бы, нарисовать все на картинах, но там же тоже на каком-то этапе выясняется, предатели там все время благодаря Сталину множатся, разоблачаются, потом вообще непонятно, кого рисовать. И в итоге художники уже старались рисовать не конкретных людей, а таких абстрактных рабочих, абстрактных офицеров. Не знаешь, кто там завтра снова окажется врагом народа разоблаченным.
Еще одна фотография вождей и снова Каменев рядом с Лениным.
Вопиюще. Но это Ленин уже не здоровится, это он в горках, уже почти в кресле каталки, уже в Москву лишний раз приехать не может. Но у него надежный соратник Лев Каменев, да, не со всеми согласны. Вот тут, кстати, мы не упомянули, важно-то что рассказать, что Ленин считал споры с Каменевым очень полезными, потому что хоть вот и не согласны там, и злился, потом приходил Ленин в себя и так открыто и говорил. Но человек умный, способный, говорит разумные вещи, просто не все, может быть, понимает, но вот эти дискуссии очень важны, а вовсе не проклинал его. Ну, еще раз напомним, вот просто уже по последующей фотографии доверял, как ни в чем не бывало, редактировать газету «Правда». Но здесь вот фотография, которая тоже, где ее показывают там в 30-е годы, как Лев Каменев читает эту самую газету «Правда», но уже советскую, без всяких дополнительных прилагательных, самую главную газету номер один. Будем еще отдельно рассказывать про человека, который был главным редактором этой газеты и тоже по формальным признакам главой Советского Союза. А пока что вот тут еще тоже, я, по-моему, не упомянул, ведь на момент смерти Каменеву было 53 года. В таком же возрасте Ленин умер, Каменева расстреляли, то есть ну сравнительно такой еще не пожилой человек. Он так на фотографиях выглядит постарше, с бородкой, в очках. Вот с 20-х годов он примерно так и выглядел, а ему там...
Ну, тут на фотографии видно, что седина есть в бороде немножечко, но так очень
бодрый мужчина. Ну, тем не менее, не старичок, не дедушка. Да, еще жить да жить. Ну, вот, да, там постановочные, в том числе фотографии, если ты глава Моссовета, портреты твои по городу висят, и вот такой старый большевик, человек в очках, интеллигентный, никакой не сибарит, скромный. Поэтому пользовался популярностью. Так особенно-то он не участвовал, как вот Зиновьев там еще и заказывал свои портреты. Ну и Каменева рисовали. Есть вот карандашный рисунок знаменитого художника Бродского, который потом уже старался рисовать только Ленина. На всякий случай, чтобы не припомнили, а зачем врага народа рисовал, а с какой целью. Но карандашный рисунок чудом сохранился, в том числе и вот Каменева, в чем тоже вполне вот по-своему симпатичный человек.
А вот еще давайте плакат посмотрим, вот такой
вот. Ну вот чем хорош этот плакат, потому что это совершенно официальный советский плакат. Лев Каменев, председатель Совета труда и обороны. Какой ужас, в 30-е годы, да, должны были бы падать все, кто верил в сталинской пропаганде, что один из важнейших органов государственной власти – труда и обороны, потом же Сталин лично его возглавил, как я уже говорил, а возглавляет троцкист, предатель, враг народа Каменев. Какое чудо, что он все-таки не погубил и не разрушил Советский Союз. А на самом деле все, конечно же, сфабриковано было, и до поры до времени никто что-то не удивлялся, что старый большевик Каменев возглавляет этот орган и, по сути, тоже для кого-то и является главой советского государства по формальным признакам.
Ну, давайте еще по нашей традиции покажем петербургское здание, которое связано с Львом Каменевым.
Это набережная реки Мойки, 32, если вот будете ходить. Но там большая вывеска, что музей печати. А все потому, что там находилась редакция газеты «Правда». В 1917 году ее привозили уже не из-за границы, где подпольно печатали, а открыто печатали в Петрограде, в центре города, неплохое место. Но и так как Каменев в Петербурге, в Петрограде, в Ленинграде бывал редко, но вот здесь в редакции «Правда» ему точно доводилось приходить, бывать в должности членов редколлегии, потому что в 1917 году там Ленин уже в основном лично все старался контролировать, но и Каменев тоже к этому активно приобщался, сюда точно приходил, и можно прийти посмотреть там старые подшивки этой газеты, что там они в 17 году публиковали, когда клеймили своих врагов, ну и, соответственно, есть и заметки, подписанные Львом Каменевым.
Мойка 32.
Ну, в двух шагах от Невского.
На этом адресе мы заканчиваем рассказ о нашем сегодняшнем герое. Лев Каменев был в программе «Все так плюс властители». Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, мы с вами прощаемся. Максим, до свидания.
До свидания.